Значит, тема прощения против горечи и обиды. Моя ответственность, чтобы прощать. Кажется, ну это очень простая, все понятно, о чем рассуждать. Но я думаю, что мы порассуждаем и вместе. Я хотел бы вот остановиться на несколько важных вопросах. Ну, во-первых, последствия горечи, обиды или моего непрощения. Что такое вообще прощение? Потому что когда человеку иногда говоришь, он иногда неправильно представляет, что такое прощение. И как практически простить? Потому что от этого зависит вопрос вечного спасения. Братья, у меня будет два вопроса. Если вам не трудно, ответьте, пожалуйста, мне поднятием руки. Значит, у меня первый вопрос. Кого когда-то в жизни обижали? Поднимите, пожалуйста, руку. Когда-то кто-то в жизни обижали, да? Поднимите. И второй вопрос. Поднимите руку, если вас в жизни никто никогда не обижал. Поднимите, пожалуйста, руку. Понимаете, насколько важна эта тема? Я прочитаю одно место Священного Писания. И потом расскажу очень важный пример, который даст направление нашей. Значит, место Священного Писания из Нагорной проповеди. Значит, в Нагорной проповеди оставлено очень важное направление многих сторон нашей христианской жизни. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, с 12 стиха, выборочно, это молитва «Отче наш». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Братья и сестры, серьезно? Итак, история, которая это произошла, которую я хотел бы с вами поделиться, это было с моим отцом, с Михаилом Ивановичем. Тогда, когда он отбывал первый срок. Я был еще очень маленький, я еще в школу не ходил. Но скажу, что эта история дала мне очень важное направление потом в жизни. Направление в жизни, например, после того, когда у меня в жизни много вопросов было. Например, обижает меня в школу, надо идти мне на тренировку или нет, чтобы накачаться и дать сдачи. Ну и много-много других вопросов. Вот этот случай, он мне дал очень важное направление в жизни и избавил меня от многих переживаний. Значит, я уже не помню, какой год он отбывал заключение, но его перевозили с одной зоны в другую зону. Зона общего режима – это зона тяжелая, потому что на строгом режиме там есть порядки, которые сами заключенные устанавливают, и там в некотором степени легче. Там нет воровства, там наказываются многие другие вещи, которые сами заключенные наказывают, они знают какие-то порядки. На общем режиме там такого нет. И вот, говорит, тогда, когда нас перевозили, мы в воронке сидели, и ворон, ну, какой-то такой небольшой был. И получилось так, мы сидели на двух скамейках лицом друг против друга. И напротив тоже сидели заключенные. И вдруг, говорит, ни с того, ни с сего, вдруг один из них, звали его Александр, Саша, ну, он по имени его Александр, как кличка, я не знаю, там всегда все друг друга кличками называют. Вдруг ни с того, ни с сего, говорит, он так отхаркнулся и плюнул мне в лицо. Говорит, по лицу, говорит, потекла вот это все. Говорит, ну, я знал, и все знают, что вообще это вызов к тому, чтобы была драка. И, в общем-то, если ты имеешь честь, один живым остается, потому что жить с таким позором – это уже очень трудно, очень стыдно. Вот, он приготовился, готовит нож, для того, чтобы понимает, чем оно должно дальше продолжаться. Говорит, я вытер все, что течет по лицу, говорит, вытер. Ну и говорю ему, а я тебе прощаю. Ну, таким хохотом, таким делом засмеялся. Там ребята, которые вокруг были, тоже смеялись. Говорит, конечно, мне это очень неприятно, но другого пути у меня не было. Ну, так мы попали, говорит, на новую зону. На новую зоне проходило время, я не знаю, сколько времени прошло, но вот этому Александру надо было освобождаться раньше. И вот где-то приблизительно за 2 месяца уже до его освобождения, вдруг говорит, Михаил Иванович, я был на улице, и мне говорят, слушай, святой отец, ну, святой отец – это кличка у Михаила Ивановича, слушай, святой отец, там Саньку бьют. Ну, говорит, я-то прекрасно понимал, что значит бьют, и как в зоне бьют, и я это хорошо, говорит, знал. И, говорит, я сразу же побежал туда, и такая, говорит, страшная картина. Проход мимо нар, нары двухъярусные. И, говорит, он лежит окровавленный, кровь изо рта идет. И они залазят на второй ярус и в сапогах прыгают ему на лицо, на грудь ему. А он уже без сознания. Я, говорит, подбегаю, говорит, ребята, что вы делаете? Он говорит, святой отец, не влазь в чужую драку. Ты знаешь, что должно быть. А он говорит, а я знаю, по закону, если ты влазишь в чужую драку, с тобой сделают то, что должны были сделать с ним. Он говорит, ребята, у вас есть законы? Они говорят, да. Говорит, а у меня тоже есть законы. Какие у тебя законы? Ну, у меня законы Божии. Вот Бог говорит, вступайся за безгласного. Говорит, он? За него? Ты, говорит, помнишь, что он с тобой сделал? Говорит, таким? На свободу уйти живым? Нет, они, говорит, не должны живым. Они должны через морг уходить на свободу. Говорит, ребята, это уже мой вопрос. Говорит, ну, они говорят, ладно, если ты, у тебя законы другие, мы уважаем тебя, ладно, делаем исключение. Говорит, я поднял его, положил к себе на кровать, взял полотенце, вытер, вызвали санчасть, отнесли. И потом тогда, когда его вернули, говорит, я его кормил, он сам кушать не мог. Я учил его ходить, он сам ходить не мог. Ну, и тогда, когда он освобождался, говорит, на костылях с большим трудом подошел, поблагодарил. И так, говорит, мы расстались. Ну, я не знаю всех деталей, всех, потому что мне было лет 6 тогда, когда это произошло. И, ну, вот этот момент, фрагмент в жизни, знаете, братья и сестры, для меня очень важно стал очень многих принципов в жизни. Во-первых, что в нашей жизни христианин, он не избавлен от того, что нас могут обижать. Это не значит, что если я христианин, никому нельзя меня обижать, и Бог всегда будет меня защищать. Это не значит. Значит, в жизни нас могут обижать. Другой очень важный принцип, что Бог наблюдает очень внимательно за каждым из нас, как с нами обходится. Бог испытывает нас тогда, когда Он начинает сводить свои счеты с нашими врагами, как мы реагируем. И это очень неправильно тогда, когда мы хотим мщения, отомстить. Вот, Господи, врагу, ты для него там авария или раком заболел, так ему надо, только надо было бы пораньше, да? Это очень неправильное состояние. Ну, еще некоторых принципов, о которых мы сейчас будем рассуждать, братья и сестры. Итак, Слово Божие очень серьезно в нашей жизни говорит о том, что христианин должен научиться прощать. Прощать от сердца. Прощать, так это Господь прощал. Это заповедь Господня, повеление Господне, которое Господь от нас ожидает. И второе, что очень важно, вот в Луки, 6 глава, здесь еще сказаны такие слова. «Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд, не судите, не будете судимы, прощайте и прощены будете». То есть Господь нам оставляет планку такую, как Господь. Быть добрым, прощающим. И это нам надо делать не ради обидчика, а ради кого? Ради себя, чтобы нам хорошо было. С ним будет иметь дело Господь. А чтобы нам хорошо было, вот об этом тоже мы сейчас будем говорить. Кстати, братья и сестры, я некоторые мысли взял из материала Билл Готтарда. Там аудиосеминар есть. Если будет у кого-то возможность прослушать, будет очень хорошо. Значит, какие причины неутихающие, горечи, обиды или вот это, одним словом можно сказать, непрощение? Я хотел бы некоторые перечислить. Почему в сердце тогда, когда мы говорим, да, я хочу простить, да, я прощаю, мы замечаем о том, что не все так легко нам получается, и все равно иногда бывает боль внутренняя остается, и от чего это? Во-первых, частичная наша вина. Когда нас обижают, знаете, друзья нам обычно, ну, не всегда могут говорить правду нам, сказать нам в лицо. Враг эту правду скажет быстрее. Вы замечали? И вот тогда, когда вот нас обидели, ну, допустим, на нас наговорили что-то очень много, и нашей вины там всего лишь 10%. Но если есть эти 10%, нам очень трудно это простить. Слово Божие говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. А если оно заслуженное? И бывает, что нам трудно признать свою вину, что этот человек, который нам обидел, он, может, нам правду сказал, он, может, он грубо ее сказал, он, может, очень нетактичен, он, может, нас опозорил, но правду сказал, частично нам сказал эту правду. И нам бывает очень сложно. Второе – это желание мстить. Значит, Римлянам 12 глава 19 стих сказано: «Не мстите за себя, возлюбленный, мне отомщение я воздам». Знаете, в каждом из нас живет чувство справедливости. Ну вот, например, если человек мне сделал плохо, ведь это справедливо, что Бог его наказал? Друзья, вот эта вот сложность прощения заключается в том, что в нас живет чувство справедливости, и тот человек, который нас обидел, нам хочет, чтобы Бог поступил с ним справедливо. А Господь говорит: «Нет, ты вопрос справедливости доверь мне. Я буду с ним справедливо поступать, если я сочту нужным. А ты поступай по милости». И вот это тоже второй момент, который мешает нам прощать. Потом еще мирские ценности. Знаете, у нас есть определенная шкала ценностей, что очень важно. И иногда христианину, у него есть мирские ценности. Очень часто это самые одни из сложных, проблемных вопросов, которые служителям приходится сталкиваться. Например, когда проблема разделить наследство. Помните, как Христос однажды подошел к человеку и говорит: «Учитель, помоги мне разделить наследство с братом моим», да? А что Господь? Ну, почему он не вник и не расставил все по местам? А Господь говорит: «А кто меня поставил?» И он говорит: «Берегитесь любостяжания». Берегитесь. Материальные ценности – это не ваши ценности. У вас есть другие ценности, намного больше, важные. И там он дальше говорит притчу. Человек, который имел хороший урожай, потом он негде было сохранить. Он говорит: «Всю ночь душу возьмут у тебя. Кому достанется это? Цени, что вечное. Где ты вечность будешь проводить? Вот что для тебя должно быть ценно. А материально оно сегодня есть, а завтра нет этих ценностей». И вот Господь в нашей жизни очень сильно трудится, иногда показывает: не это для тебя важно, нах ты пришел, нах ты уйдешь, и это не ценность для тебя, христианин. И еще почему у нас горечь, обиды бывает, это когда мы обижаемся за других. Что я имею в виду? Ну вот, например, мне очень большая обида, говорит сестра. Я говорю: «Тебя кто-то обидел?» «Ну нет». «А почему ты обижаешься?» «Ну потому что он обидел мою маму». Говорю: «А мама обижается?» «Нет». «А ты?» «А я обижаюсь». И вот иногда человек годами, десятилетиями обижается за кого-то. Что кто-то кого-то обидел, а я обижаюсь. И человек живет, ему нравится жить с этой обидой. Он говорит, что действительно он виноват. Да какая мне разница, насколько он виноват? Ты с этой обидой жить не имеешь права. В Псалме 14, 3 стих сказано, что не принимает поношения на ближнего своего. Помните, вот Авессалом. Вот эта чужая обида, как жизнь испортила этому человеку, Авессалому. Его сестру обесчестили. Он ждал 3 года, пока месь отец его, Давид, порядок наведет и очень справедливо накажет брат. Но Давид этого не сделал. Авессалом решил сам справедливость устанавливать. И вы помните, чем это закончилось, да? И вот, друзья, вот это и, может быть, еще многое другое нам мешает жить в радости прощения, в покое, мире. Иметь прощение от Господа, потому что это тесно связано. Какие последствия? Непрощение или горечь и обиды. Вот слово «горечь обиды» и прощение, непрощение – это синонимы. Да? Я буду иногда так называть. Какие последствия? Друзья, последствия и для духа, и для души, и для тела очень серьезные последствия. Начнем физические последствия. Во-первых, нарушается обмен веществ. Вы встречались когда-нибудь? Человек переживает. Помню, одна сестричка сделали предложение, она никак не могла определиться, и у нее язва желудка появилась. Я говорю: «Любочка, ну, хороший брат, соглашайся». Прошло время, он был служителем, отошел в вечность. Она говорит: «Какая я была неразумная, что я 3 месяца его заставила ждать». Я говорю: «Язва заработала, и много переживаний». От наших переживаний внутренних, оно сильно влияет на наше состояние. Кто-то так сказал: 90% всех физических заболеваний – это следствие озлобленности, чувства вины, или же недостаток любви, или многих других проблем в духовной нашей жизни. И врачи это знают, иногда на это обращают внимание. И я думаю, что это очень правильно. В связи с этой так называемой эпидемией, которая была, интересно, я читал такую заметку, что самая большая проблема у людей, которые заболевают коронавирусом, это когда они находятся в состоянии страха. Страх на 90% убивает иммунитет, то есть сопротивляемость организма. Ну, и вы, наверное, знаете, среди вас, наверное, есть медики, вы намного лучше, наверное, это знаете, эти вопросы. Кто-то так сказал: раны на теле победителя заживают быстрее, чем на теле побежденного. Вот когда война, да, и тот, и другой раненый, но победитель, у него быстрее, он выздоравливает. Или, например, кто-то сказал, что зубная боль очень часто бывает не от физического происхождения, а от духовного. Вы обращали внимание, человек, когда злой, у него здесь вот желваки начинают ходить, да? Никогда не обращали внимания? И почему зубы начинают болеть тогда, когда у него обида какая-то, непрощение? Человек сильнее начинает скулы зажимать, эта сила давит на зубы, зубы давят на нервы, нервы воспаляются, у него начинается зубная боль. И основная причина – это нервное его состояние. Кстати, неплохо было бы проверять сначала у служителя свое состояние, а потом к зубному ходить. Вот. Или же человек, который живет в состоянии непрощения, он внешне меняется. Внешне меняется. Знаете, не так давно в одном городе я был, и сестра проходит, говорит: «Брат, помолитесь, пожалуйста, хочу замуж». Говорю: «Желание хорошее». А я посмотрел на нее. Не просто она от рождения она хорошая была, но в состоянии такого чувствуется вражды, и мне очень хотелось задать вопрос: а ты ни с кем не враждуешь, а у тебя в сердце мир, у тебя есть ли любовь? Ведь радость, мир, покой, он налагает отпечаток на мою внешность, да? И наоборот, состояние непрощения, он очень сильно влияет. Очень сильно влияет, Священное Писание говорит, что вот это состояние обиды, непрощения, оно влияет на состояние моих костей, а в костях вырабатывается кровь. Сказал, унылый дух, помните, сказано, сушит кости. Я когда сегодня посмотрел по словарю слово «кости», оказывается, с костями так много связано нашего духовного состояния, это очень много, да? То есть, священное, вот в притче 17 главе, притчи в 15 главе, в других местах, я сейчас не буду из-за неимения времени говорить, но, друзья, это очень тесно связано. Не буду говорить, как на все остальное влияет, вы сами это знаете. Потом наше духовное состояние или непрощение очень сильно влияет на нашу душу, психологическое состояние. Вы, наверное, знакомы, что сейчас самым большим спросом пользуются антидепрессанты, да? Вот. То есть, когда человек в состоянии депрессии, да? То есть, это от слова «пресс», он под прессом не выдерживает тех нагрузок, которые ему надо перенести, и вот. у него сбой начинается нервной системы. То есть начинается эмоциональное истощение. В Священном Писании есть хорошие примеры тех людей, служителей Господни, которые были в состоянии депрессии. Вот помните Иона, да? Вот Иона... Не буду говорить, как Господь его останавливал, но это он был в состоянии, он там несколько раз такое состояние депрессии, даже тогда, когда такое успешное у него было благовестие, да, он говорит, неужели ты так огорчился? Он говорит, до смерти огорчился. Огорчился до смерти, потому что, Господи, ты их не истребляешь. Я давно так знал, что ты такой хороший. Вот, а ему так бы это очень бы хотелось. Помните Илья, когда он сел под можжевеловый куст и просил себе смерти? Иногда по неопытности мы говорим, да ну, не обращай внимания. Друзья, нет, тогда человек в состоянии депрессии, там нельзя не обращать внимания. Вы помните, Господь как ему помог? Но это не основная тема, я попутно хотел просто сказать, как Господь ему помог. Он просил себе смерти, отрока оставил, а Господь говорит, поспи, да, он выспался, а потом говорит, поешь, он поел, говорит, опять поспи, а потом дал ему работу, 40 дней пути прошелся, Господь ему дал откровение, 40 дней обратно, представьте, 80 дней проходить, да, ну, все лето, да, туда, сюда, да, проходился, а потом Господь дал ему задание опять. Я скажу, что, друзья, вот эти вот нагрузки, предыдущие нагрузки были непростые тогда, когда пророки Валовых, вот оно тоже, вот это вот истощение. Но если у нас есть состояние напряжения и горечь обиды, это на нашу душу очень сильно влияет. И, конечно, самое большое влияние это оказывается на наш дух. Интересно, я обращал внимание, что у человека больше всего раздражает в другом то, что это проблема, которая есть у него самого. Иногда бывает, кто-то из молодежи говорит, а мой отец такой. А смотришь, а он копия. А он копия, только может в миниатюре покамись. А он точно такая же. А его это самое большее раздражает. Раздражает особенно в близких, в окружающих, в братьях, сестрах. Потом, помните, в молитве «Отче наш», который мы прочитали, другими словами, можно так перефразить, «Господи, оставь мне долги мои, потому что я не прощаю ближнего. Если я не прощаю, ты мне оставь мои долги». А что это значит? Вот сказано, если вы не будете прощать от сердца, как Отец Небесный поступит? И Отец Небесный не простит. И мы говорим, Господи, ты меня не прощай, потому что я не хочу прощать, и ты меня не прощай. А как мы собираемся тогда на небо? Как встретиться с Господом, если не будете прощать людям согрешения? И Отец ваш Небесный не простит. Это очень серьезно. А нам хочется участвовать в вечере, хочется иметь мир, иметь покой. А Господи, а что ты не прощаешь? А потому что ты такой непрощающий. Я вспоминаю, в Украине мы благовествовали, и после того, как организовалась группка, мы приехали очередной раз, и у нас, помню, около клуба мы стояли, ну, люди собрались, я спрашиваю, ну, как у вас сейчас состояние? Одна говорит... Так она стала ругаться, бабулечка. Она вроде бы так искренне покаялась, так ругаться. Я говорю, что такое бабулечка у вас? Да, это человек такой у меня ворал. Тогда время 90-х годов, и кто-то у них алюминиевую всю посуду у нее своровал, всю алюминиевую посуду. Я говорю, и что? Да вот своровал, и на него проклятия такие. Я говорю, что, скажите, пожалуйста, а если перевести в деньги, там, ну, в гривны перевели, сколько это будет стоить? Ну, она говорит сумму, какая-то такая сумма. Я говорю, а сколько месяцев вы уже покупаете таблетки после того, когда вас обворовали? Она говорит, уже третий месяц. Уже 3 пенсии плачу. Так говорю, на эти 3 пенсии можно было купить в 2 раза больше ваших кастрюлей. Выгоднее было бы не обижаться, купить кастрюлю и жить спокойно. А вы еще до конца жизни будете на таблетках жить. Для чего? Это ж невыгодно даже чисто в материальном плане. А человек не говорит, нет, я никогда не прощу. Ну, это, говорю, это ваш выбор, как жить состоянием обиды, непрощения и невозможности встретиться с Господом, как прощенный, или простить от сердца. Это ваш выбор. Итак, друзья, понимание прощения. Что такое прощение, друзья? Я хотел бы сказать, чем оно не является и чем оно является прощением, потому что иногда, когда человеку говорит, что надо простить, он иногда говорит, я не могу забыть. Я говорю, это Господь от тебя этого не требует. Господь от тебя требует простить. Это не синоним, это не одно и то же. Что такое простить? Во-первых, в послании к евреям 10:17 Давид. Помогай. Значит, первое. Прощение – это не значит забыть, друзья. Наш Господь не забывает. Прощение – это, сказано, более не вспоминает, не собирается использовать против нас наше прошлое.
И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более.
Бог, будучи всеведущим, Он не забывает. Но если Он нам прощает, Он нас не взыскивает, Он не напоминает нам, Он не обращает это против нас. Да, мы можем забыть это, но это результат прощения. Иногда бывает, человек простил, и потом действительно он может забыть. Но это не значит, что надо постараться забыть, и тогда я прощу. Нет, ты помни, ну как ты будешь вспоминать? Как то, что было сделано, и оно уже прощено, или ты постоянно взыскиваешь с него эту вину? Вот это вот первое, что, друзья. Второе. Иногда люди говорят, я не могу простить. Друзья, это неправда, в которую мы не должны верить. Я не могу. Бог с нас никогда не требует то, что мы не можем сделать. И если Бог от нас что-то требует, это значит, это в нашей власти, в нашей воле. То есть прощение – это выбор наш, это волевое усилие, это действие нашей воли, это не действие наших чувств, эмоций, что у меня должно быть радость. Нет, это мой выбор, который я принимаю. Вот. Простить бывает, это трудно. Ну, может, я уже говорил, это идет вопреки нашим понятиям справедливости. Но если я принимаю решение, я это делаю, выбор, и я со своей стороны вопрос справедливости доверяю Господу. Говорю, Господи, ты сам знаешь, как справедливость установить. Ты сам можешь это сделать, когда ты это хочешь. Это в твоей власти, восстановление справедливости. Особенно это бывают моменты очень тяжелые. Ну, вот, например, случаи, знаю, сестра объявились, они уже жених с невестой, и вдруг, возвращаясь с собрания домой, она попадает в такую тяжелую ситуацию, ее изнасилуют, и она беременна. Легко простить? Очень тяжело. Особенно рождается черненький мальчик, да? И он, жених говорит, я прощаю, прощаю. Вот. У них большая, очень многодетная была семья, но эта черненькая девочка, она очень хорошая, сейчас она тоже замуж вышла. Но это я имею в виду, что в нашей жизни, друзья, бывают моменты, которые не так просто простить, как обидели. Кстати, я хочу сказать из опыта, что наиболее тяжело прощать близких. Дорогих. Ну, если в автобусе мне кто-то на ногу наступил, еще обозвал, я вышел с автобуса и все забыл, да? Но тогда, когда меня обижают самые близкие, дети мои или в церкви, тех, кого я очень сильно любил, да, как Давид говорит, ты был как друг, мы с тобой делили искренние беседы, теперь ты восстал на меня. Как это тяжело, это очень тяжело. Но это по нашим силам, и мы можем принять решение, и это дело нашего выбора, и Бог со своей стороны нам предлагает, чтобы мы это сделали. Я еще хотел бы, братья и сестры, сказать. Вот вопрос в том, что прощаю ли я или не прощаю, от этого не будет зависеть последствия. Ну, вот, например, если меня обворовали, и я не простил, у меня добавится денег? Мне с последствиями все равно жить придется. Но вопрос в том, чтобы жить с последствиями и с сердцем миром, покоем или с горечью обиды – это мой выбор. С какими последствиями мне жить? Принимать – это, Господи, я прощаю, принимаю, особенно тогда, когда оскорбляет, унижает достоинство или материальные последствия. С этими последствиями мне придется жить. Но жить не все равно с этим придется, но с каким состоянием духа – это, конечно, мой выбор. И вот это вот то, что я хочу еще раз. Прощение – это согласие жить с последствиями чужого греха. Вне моего желания я буду жить с последствиями. Я выбираю или жить с горечью, непрощением, или в свободе прощения. Вот это вот очень ответственно. Какие шаги мне могут помочь для того, чтобы мне простить? Братья и сестры, я скажу, что это бывает непросто, но надо сделать конкретные шаги. Тогда, когда у меня стал этот вопрос, я скажу, я взял ручку, я взял бумагу, и очень серьезно я подходил к этому вопросу. Я хотел бы и вам тоже дать некоторые советы. Первое, что очень хорошо было бы, братья и сестры, покаяться в приверженности приходящих ценностей. Тогда, когда у меня в жизни были неправильные ценности материальные, тогда, когда у меня было мое большое «я», почему мне трудно простить? Это проблема моя, мое «я», да? Ну, кажется, меня унизили. Ну, кто здесь из этих двух больше виноват? Я могу исправить его? Нет. А я могу со своей стороны доверить этот вопрос Господу и иметь покой. Вот это вот мне нужно сделать. И если я этого не делаю, друзья, это может быть Господь показывает мне мое состояние. Я говорил уже об этом, еще раз напомню, что если в обиде, которую мне допустили, пусть моей вины там немного, но она есть, мне нужно перед Господом взвесить и сказать: «Господи, действительно, я виноват». Ну, пусть настолько, насколько я понимаю. Не надо говорить: «Да, конечно, я во всем виноват, и все, я прощаю». Нет, вот настолько-то я виноват. Я вспоминаю тогда, когда я начинал служение в церкви в Средней Азии. И были там люди, которые, конечно, им неприятно было, что в церкви уже будет исправляться ситуация. И помню, один отстраненный, опытный служитель, который был до меня, он сидел на задней скамейке и не участвовал в служении, но очень внимательно контролировал каждое мое слово. После собрания подходит ко мне и говорит: «Ну что, брат Ваня, обманываешь церковь?» Говорю: «Ну, стараюсь не обманывать». «А в чем?» «Так привык обманывать, что уже даже не замечаешь». Я говорю: «Скажите, скажите». «Скажу. Какое ты последнее объявление сделал перед молитвой?» «Перед молитвой». Ну, я сказал: «Вот еще пару слов хочу сказать, и сейчас помолимся». «Пару слов – это сколько?» «Насколько я знаю, 2-3 слова. А ты сказал 17. Обманываешь, да?» «Братья, я обманул?» «Ну да, да, оно, конечно, преувеличено, это, конечно, без милосердия, это было очень тяжело, но это справедливо. Что мне оставалось делать? Самое легче оправдываться, но это неправильно, это еще больше ожесточит». Ну, я сказал: «Конечно, простите, буду стараться исправляться». Вот. К следующему разу опять я думаю: «Господи, ты будешь его мне посылать до тех пор, пока я не смирюсь. Вот. У тебя есть, видимо, свои определенные планы в отношении меня. И здесь его исправлять я не буду, я не могу его исправлять. И не моя эта задача, мне Господь не поставил. А себя могу я исправить? Во-первых, чем могу? Во-первых, принимать. Сказать: благодарю, буду исправляться. И стараться в следующий раз бодрствовать». И помню, когда он прошли годы, он не смог сделать проблему в церковь, и он ушел в регистрированную церковь. Иван Петрович Плет, который был ответственный, он говорит: «Ваня, ты потерял хорошего учителя. Ты расслабился. Ты уже свободно. Что церковь тебя любит, ты их любишь. И ты уже, говорит, так свободно. Не контролируешь каждое свое слово. При нем ты был более сдержанный. И очень полезна была его школа для тебя». Я думаю, что, друзья, вот это вот следующее очень важное, что видеть в обидчике исполнителя Божьей воли. Ни один обидчик никогда к нам не подойдет без того, что Господь бы не допустил. Если появляется обидчик, это о чем говорит? Бог с нами проводит свою работу, очень важную и очень ценную. Для Господа важна не наша популярность, а чтобы мы был свободный вход в вечное царство, чтобы мы могли войти туда. Несколько примеров хотел бы. Помните, Иов так говорит: «Бог дал, Бог и взял, да будет имя Господне благословенно». Ну как Бог взял? Ну Бог-то дал. А когда крупный рогатый скот увели севияне, разве это Бог забрал? Он сказал, надо собрать людей, догнать их, отобрать, ну все в порядок навести. Он говорит, не, это Бог взял. Он когда-то дал. Или же, помните, Иосиф, братья каются и думают, что сейчас он будет с нами. Он говорит, вы умышляли против меня злое, но Бог обратил это Бог послал меня сюда перед вами. И он это искренне говорил. Тогда, когда он в тюрьме, в виночерпе, он говорит, я украден из земли. Мне хотелось сказать, Иосиф, кто тебя украл? Братья дешево продали. А он никогда вот о братьев ничего не сказал худого. А почему? Он видел за этим руку Божию, что Бог этому всему руководит, это все допустил. Или Давид, помните, семей злословит его. Его друзья говорят, Давид, скажи слово, голову снесем. А что Давид говорит? Господь ему повелел. Вот, друзья, я думаю, что это тоже нам поможет прощать, когда мы видим, что за этими кажущимися нашими противниками, а может быть, реальными противниками, которые есть, которые нам много боли причиняют сердечно, стоит Господь, который контролирует, который наблюдает. И как Давид говорит, он говорит, может Господь презрить на смирение, да? И Господь внимательно смотрит, как я реагирую. И еще... Братья и сестры, очень важно распознавать в себе неблагодарность. Ну, какой пример и в чем эта неблагодарность? Я слышал этот пример, мне он очень понравился. Брат говорит, что член церкви говорит, что ну как мне, может быть, вот моя дочь, ей 30 лет, ее муж убил, где Господь был, куда он смотрел, ну и так дальше. И этот брат говорит, знаете, если вы верующая христианка, я скажу, что у вас неблагодарность. А в чем? Ну, а в том. Давайте я, говорит, иллюстрацию такую скажу. Вот представьте, сколько ей? 30 лет, да? 30 лет. 30 лет вы наслаждались вместе, там, благословением, и в 30 лет ее не стало. Он говорит, представьте такую картину. Я иду по улицу, стучусь в двери и говорю, что я вам хочу сегодня дать 1000 рублей. А за что? Ну, просто так. И даю 1000 рублей. На завтра у меня повторяется еще 1000. И так, говорит, одну неделю, вторую, месяц по 1000 рублей. Итого 30 тысяч, да? Каждый день по 1000. А уже на 31-й день я прохожу мимо. И уже не захожу сюда, а захожу в следующий дом. А мне с этого дома, эй, ты, чего мимо прошел? Где моя 1000? Говорит, точно так и вы поступаете. 30 лет Бог дал времени, чтобы вы имели радость. И Господь забрал. Почему у вас не было благодарности? Значит, за 30 лет ни слова благодарности. Тогда, когда Господь забрал, упреки. Друзья, в нашей жизни все, что происходит, это по Его святой воле. Бог имеет право забирать и в 10 лет, и в месяц, и в 70, и в 80. Это Он решает, когда забрать. Господь дал, Иов говорит, тогда, когда 10 гробов перед ним было, Господь и взял. И вот уметь вот эту благодарность за то, что я уже имею, это очень важно себе воспитывать, это мне может тоже прощение. И последнее, братья и сестры, как простить? Я несколько советов хотел бы практически дать, и мы сейчас помолимся. Во-первых, очень важно, друзья, к этому отнестись очень серьезно. Я такой принял совет, который я прочитал, и сам пользовался им, и он мне очень помог. Во-первых, очень хорошо уединиться, наедине побыть, взять лист бумаги и записать. Записать, во-первых, тех людей, которые тебе причинили боль. По именам запишите. следующей колонке задать, что они тебе причинили, какую боль. Они меня обидели, они обворовали, они сделали то, они сказали то. Друзья, не бойтесь высказать Господу то, что у вас есть на сердце. Господь это давно знает. И Он ждет, когда вы признаете то, что у вас есть на сердце. Неправильно, когда мы ищем причин поведения, почему он так сделал. Или это не наше дело давать оценку, почему Господу говорить, что нужно сделать. И очень важно вот эту свою боль принести Господу, сказать, что Господи, ты знаешь это, знаешь другое, знаешь третье, это все причиняет мне большую боль. Дальше Господь очень хочет, чтобы мы простили, приняли решение не взыскивать, доверить суд Господу, и в сердце не имеет зла против этого человека. Для этого очень важно в молитве, конкретно называя свое имя. Я называю свое имя, прощаю его, и это то, что он сделал, называть свое имя, Господи, не взыскиваю, прошу твоей помощи и милости, чтобы ты мне помог это сделать. Друзья, я вполне согласен с такими советами, которые я прочитал и сам повторял. Очень неправильно, когда я говорю, Господи, помоги мне простить. Это не прощение, друзья. Знаете, когда мы говорим «помоги мне простить», другими словами, что мы этим говорим? Мы снимаем с себя ответственность и возлагаем ответственность на ком? На Господа. И если я не простил, кто виноват? Я не виноват, Господь мне не помог, и все, и мы с себя сняли ответственность. Это неправильно. Или неправильно говорить, Господи, я хочу простить. Здесь вопрос не в том, что ты хочешь, или чего ты не хочешь. Не в этом вопрос стоит. Надо вопросом стоит, прощаешь ли ты? Ясно, однозначно сказать, да, Господи, я принимаю решение простить и не вспоминать, и уповая на жертву Твою, на кровь Твою пролитую, я принимаю это решение сегодня и буду это утверждать на протяжении всей жизни моей в дальнейшем. И дальше иметь взаимоотношения такие, которые действительно Господь хочет. И скажу, что, братья и сестры, тогда, когда мы простили, очень важно, как я уже говорил, проверить себя. Может быть, в чем-то мне нужно исправиться. Свое «я» отвергнуть, быть милостивым к другому. Может быть, меня обидели. Почему? Может, я пожинаю? Когда-то я против родителей говорил или против кого-то говорил. И теперь это возвращается ко мне, то, что ты сеешь, что ты пожинаешь в жизни. И это может быть. Может, мне за это нужно тоже покаяться, вспомнить, что-то я негативное в адрес кого-то говорил или делал. И тогда, когда я за это все покаялся, бывает так, что Господь открывает тебе возможность, как помочь этому человеку. И если есть какие-то возможности помочь этому человеку, и в побуждении твоем будет любовь, потому что цель увещевания в чем заключается? Это любовь от чистого сердца. Друзья, если нет любви, вот, например, человек, который меня обидел, попадает в больницу, например. Ведь можно с разным сердцем прийти, да? Прийти в больницу и сказать, ну что, друг, помираешь? Помирай. Делай выводы, успей покаяться, да? Можно так, а можно с переживанием, дорогой друг. Я пришел тебе сказать, что у меня нет ничего злого на тебя. Я очень хотел бы, чтобы тебе было хорошо. То есть, само побуждение, братья и сестры, помогать мы можем только тогда, когда у меня в сердце есть любовь к этому человеку. Если нет любви к этому человеку, не начинайте помогать. Это все равно, что делать операцию, не помыв руки свои. Это только проблему создает. Итак, братья и сестры, учитывая время, я хотел бы помолиться. А перед тем, как помолиться, я хочу один стих прочитать. Он записан в послании к Ефесянам, и мы помолимся. Сказано, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас». Почему мы должны прощать, братья и сестры? потому что он просит прощения. Кстати, это неправильно, когда я говорю, я его не просил, потому что он не просит прощения. Он может никогда не попросить прощения, а мне надо на небо попасть. И что, я смогу Господу сказать, Господи, я его не просил, потому что он не кается. Господь скажет, а я тебе не говорил, что ты должен прощать, когда он кается. Независимо от того, кается он или не кается. Может, он никогда не собирается и никогда не покается. Но для того, чтобы мне иметь прощение, я должен подумать о том, как мне Бог много простил. И когда я думаю о том, как много мне прощено, я от сердца должен простить, и эту покой в сердце, и мир в сердце, он изменит нашу внутреннюю жизнь, наши взаимоотношения с окружающим, наши взаимоотношения, в первую очередь, с Господом. Да будет Господь в этом прославлен. Аминь. Помолимся Господу.